Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Все чаще и чаще мы слышим вопросы биоэтического характера. В сегодняшней программе мы поговорим о трансгендерности, проблеме смены пола. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Что значит термин «трансгендерность»?
Трансгендерность означает несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Это научное определение. Ну а по факту трансгендерность означает, что человек, который родился мужчиной, внутри ощущает себя женщиной. Или наоборот, то есть находясь в плоти мужской, он себя чувствует женщиной. Или противоположная ситуация. То есть такая вот странная психологическая обстановка, которая свойственна некоторым людям, она называется трансгендерностью. Ну и кроме того, трансгендерами или транссексуалами называют тех людей, которые не только так чувствуют себя, потому что кто как себя чувствует, ну это, в общем-то, может никому быть и неизвестно. Чужая душа, потемки, что называется. Обычно так называют тех людей, которые не просто себя так ощущают, а которые предприняли шаги по смене своего пола. Мы знаем, что современные медицинские технологии дают возможность с помощью гормонов, с помощью хирургических операций осуществить сложную, очень тяжелую, трудоемкую, дорогостоящую операцию по смене пола. И вот те люди, которые посредством всей этой операции достигают смены своего пола, называются транссексуалами или трансгендерами.
Почему церковь имеет право поднимать такие вопросы и говорить, ну, от имени Бога?
В первом послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих, апостол Павел называет церковь столпом и утверждением истины. То есть он имеет в виду, что Господь для того и создал церковь на земле, чтобы она была оплотом истины, чтобы в ней люди находили всякий род истины, а главное, ту истину, которая им необходима для спасения. Поскольку такие вопросы, как наличие у человека пола, тем более смена пола, это вопросы очень тесно связаны с образом жизни человека, с его нравственностью, а также с духовностью, то ясно, что это сфера компетенции церкви. Она не может пройти мимо этой проблемы, и она дает соответствующую оценку состоянию этой проблемы в обществе.
Человека создал Бог. Почему происходят вот такие вот проблемы в мире, который создал Бог?
Это глубокий вопрос и теологический, и философский, но вопрос этот отвечается как бы очень просто. Он освещается Священным Писанием. Мы видим, что то состояние мира, в котором сейчас мы находимся, искажено грехопадением наших прародителей. Грех внес искажение в человеческую природу и на уровне духа, и на уровне тела, и на уровне внешнего благосостояния человека. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, книгу «Бытия», повествование о творении Адама и Евы, то мы видим, что там не было никаких сомнений. То есть Адам понимал, что он мужчина, Ева понимала, что она женщина, и их потомки соответственным образом также себя совершенно отчетливо позиционировали. Поэтому вся эта проблема трансгендерности, вот именно в таком звучании, она является проблемой буквально нашей эпохи. Я не встречал где-то в литературе, например, древней, античной или средневековой, таких вот настолько ярко выраженного вопроса, как поменять свой пол. Конечно, тогда не было и физической возможности это сделать, медицина тогда была не в состоянии все это произвести. Но, тем не менее, все же именно та подача этой проблемы, которая сейчас имеет место, она насквозь пропитана духом гуманизма, с одной стороны, но с другой тут не только гуманизм. Здесь именно какой-то дух апостасии, отступления от Бога, отступничества.
Последних времен таких.
Да, это именно я бы сказал, неотъемлемая принадлежность безрелигиозного сознания. Потому что, как правило, когда обсуждается тема трансгендерности, Бог как бы выносится вообще за скобки. Его нет в этой области. Решаются вопросы человеческой самоидентификации, его положения в обществе. Да. Но при этом, каково будет его отношение к Богу, когда он поменяет свой пол, это умалчивается. И мне кажется, что это абсолютно неправильно, и в этом главная ошибка.
Да, действительно, как-то так интересно, ведь в Священном Писании даже есть определенные указания на то, как должен вести себя мужчина, как женщина. Что происходит с человеком, который хочет изменить пол на духовном уровне, по вашему мнению?
Здесь, мне думается, или осознанно, или подсознательно, но присутствует некое восстание, бунт против Бога. Человек не удовлетворен тем состоянием жизни, тем полом, который он получил от Бога. И он собирается поменять, но то, что является наиболее глубоко связанным с его личностью. Потому что это не то, что поменять цвет волос, перекрасить с одного на другой или поменять стиль одежды. Здесь речь идет не о перемене имиджа. Тут меняется в целом бытие личности. Потому что мы понимаем, что личностные характеристики очень тесно обусловлены полом человека, его мужским полом или женским полом. Это совершенно разные призвания в жизни, совершенно разная сфера самореализации и позиционирования себя в обществе. Поэтому, когда человек решается на смену пола, то в данном случае выходит так, что он Бога обвиняет в том, что Бог ошибся, когда дал ему тот пол, с которым он родился. И человек пытается исправить ошибку Бога, ставить себя на место Творца. То есть я думаю, что в человеке, ну, здесь явно проявляется какое-то гордостное самоутверждение и желание поставить себя в оппозицию к Богу.
Такой сатанизм своего рода.
Своего рода, да, это позиция чем-то сходная с позицией Люцифера.
Почему православная церковь, ну, скажем так, называет это грехом и не принимает смену пола?
У нас есть официальный документ под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», где есть один пункт, специально посвященный вопросам гомосексуализма и трансгендерности. Там как раз объясняется позиция церкви по этому вопросу, что церковь не может одобрить желание человека поменять свой пол, распоряжаться своим полом, как своей собственностью. То, что мы получили в дар от Бога, мы должны принять как то, что является частью образа Божия. Мы можем вспомнить историю, кстати, нашей церкви. Старообрядцы буквально под страхом смерти, под страхом тюрьмы отказывались даже бороды сбривать, именно потому, что они считали, что это будет повреждением образа Божия в человеке. А здесь не то, что борода, которая может заново отрасти, здесь меняется пол человека, и каждый, кто это делает, он понимает, что он это делает один раз в жизни, он это делает с целью навсегда стать человеком другой половой принадлежности. Тут возникают очень серьезные вопросы, проблемы. И Русская Православная Церковь считает, что если человек идет на этот шаг, то он проявляет непослушание своему Творцу, и это является грехом. Наша Церковь прямо называет такой поступок греховным, и следствием из него является то, что человек, который поменял половую принадлежность, не может быть священнослужителем, если, например, это была женщина, стала мужчиной. Хотя вроде бы это и мужчина, но этот мужчина, трансгендер, никогда не сможет быть православным священником. И кроме того, этот мужчина не сможет вступить в церковный брак с женщиной. Аналогично, и если мужчина стал женщиной, не может эта женщина, ранее бывшая мужчина, венчаться в православном храме, именно потому что для церкви она по-прежнему остается человеком того пола, с которым родилась.
Какой совет дали бы вы человеку, если бы он обратился с просьбой благословить изменение пола?
Да нет, конечно, я не мог бы на это благословить, не только потому, что это противоречит официальному мнению нашей церкви, но и потому, что мне самому лично кажется, что это неправильное решение для человека. Я понимаю глубину проблемы. Судя по тем сведениям, которые мне доступны, действительно есть люди, которые вполне серьезно и постоянно с детства себя ощущают буквально человеком другого пола. То есть вот родилась, скажем, девочка, но у нее чисто мужские черты характера. Бывают, ну, такие конкретные жизненные примеры. Вот недавно буквально в Соединенных Штатах впервые в истории боксерский профессиональный поединок выиграл боксер, который раньше был женщиной и буквально 6 лет назад только поменял пол. И глядя на него, я бы никогда не догадался, что в прошлом это была женщина. То есть это действительно спортивный человек, такой вот настоящий боксер. Но есть фотографии, когда ранее действительно это была женщина, которая была тоже боксером. Она входила в олимпийскую сборную Соединенных Штатов. И вот это решение, очевидно, оно уже, ну, годами зрело в этом человеке и потребовало определенных усилий. Это в любом случае очень серьезный шаг, который требует огромных усилий со стороны человека. Он понимает, что он столкнется со многими проблемами, нужно будет менять документы, нужно будет заново себя позиционировать в отношении с родными людьми, со знакомыми людьми. То есть это полная перемена жизни, неизвестно, чем все это закончится. И если человек идет на этот шаг, значит, его к этому подвигли какие-то очень серьезные мотивации. Значит, его внутри буквально
раздирают.
Раздирали, да, эти проблемы, которые заставили его пойти на такой шаг. Поэтому я далек от того, чтобы просто взять и осудить, сказать, что вот, а вы там уже по факту, что вы это делаете, вы уже враги Божии или враги церкви. Но вот как об этом говорится и в наших церковных документах, и как мне самому тоже кажется, если человек поменяет пол, вовсе нет гарантии, что это решит его психологические проблемы. Есть возможность и вероятность того, что наоборот они могут усугубиться. Если уже так Господь определил, что человек родился с такими половыми признаками, ну, значит, Господь даст и возможность человеку реализовать себя именно в этом половом отношении. Поэтому, конечно, можно допустить, что на каком-то этапе у человека доминируют, скажем, мужские гормоны. У него, допустим, ну, такие гены, такая наследственность, что у него превалируют какие-то такие черты характера, как решительность, смелость, отвага, может, даже агрессия. Вот это все вот нашло себе, допустим, в боксе такое выражение. Но вместе с тем времена жизни у человека меняются, периоды сменяют друг друга, и человек бывает вообще другим в другой период своей жизни. У него все может очень сильно поменяться. И вдруг мы представим себе, что пройдет еще 10-15-20, и начнут опять возвращаться какие-то там женские признаки, да, а человек уже пол поменял. И вот опять будет внутренняя борьба, и что ему теперь делать? То есть я думаю, что это очень серьезные проблемы. И в любом случае тут нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать.
Ну, наверное, даже и не стоит отрезать в этом смысле, конечно же. Как необходимо каяться человеку, который все-таки, ну, по неведению, по незнанию уступил вот этому своему внутреннему чувству, да, изменил пол, согрешил перед Господом?
Ну, знаете, тут можно подойти к вопросу чисто на евангельской основе. Мы можем вспомнить притчи о блудном сыне, притчи о страшном суде. Господь готов принять любого кающегося грешника, в чем бы он ни согрешил, в том числе и в половом отношении, как блудный сын, например. А в притче о страшном суде, так там вообще, собственно, говорится только о тех делах, которые человек совершил по отношению к ближнему. То есть или он сделал какое-то добро к ближнему, посетил больного, страждущего, заключенного в темнице, накормил голодного, напоил жаждущего, или же он не сделал этого. То есть, что он делал по отношению к себе самому, Господь об этом его даже не спрашивает. В том числе о смене пола он тоже там его не спрашивает. Поэтому в данном случае, если человек даже пошел на этот шаг и изменил пол, но ясно, что мы должны уже по факту с человеком общаться, что ему делать дальше. Если он хочет спасти свою душу, надо делать больше добрых христианских дел в отношении к ближним. И Господь уже сам будет смотреть, насколько его соделанные им добрые дела, расположение сердца благие, которые воплотились в жизнь, способны перевесить чашу весов.
Как вы думаете, следует ли ему обратно менять пол?
Ну, это вопрос, опять же, очень непростой, в том числе и с точки зрения медицинской. Операции по смене пола в последнее время уже достигли той степени совершенства, что они проходят фактически безболезненно для здоровья человека. Если у человека есть достаточно средств финансовых, материальных, он способен себе проплатить такие препараты, которые позволяют ему перейти в другой пол фактически без потери ресурсов своего здоровья. Но вот как будет обратный переход осуществляться, насколько вообще это возможно и реально, и опять же безболезненно для человека, для его здоровья, это вопрос довольно открытый. И мне такие случаи неизвестны пока. Может быть, они и есть, но вообще-то я думаю, что пойти на такой шаг, на обратный, ну, это, наверное, может даже еще сложнее, чем сделать это в первый раз.
Вот вопрос трансгендерности. Имеем ли мы право в этом контексте сотрудничать с другими религиями в вопросах убеждения, да, предотвращения греха?
Думаю, что да. Это один из тех вопросов, где мы можем общим фронтом выступить вместе с представителями других христианских конфессий и даже других религий. Почему это возможно? Потому что нравственное учение мировых религий в действительности довольно-таки сходно между собой. Я это заметил еще даже до поступления в духовную семинарию, когда читал тексты различных религий. Я поймал себя на мысли, что если не знать вот текст, какой религиозной традиции ты читаешь, а взять где-то с середины страницы, да, то порой бывает практически невозможно понять, какой религии принадлежит тот или иной текст. Настолько бывают сходные выражения, установки. У меня был даже такой опыт в жизни, когда я своих собратьев священнослужителей спрашивал, вот какой религиозной традиции принадлежит тот или иной текст, какому автору. И разбежность была настолько потрясающей, что я лишний раз для себя убедился. Действительно, нравственное учение разных религий, оно в целом очень близко, оно учит ну, почти одним и тем же вещам. Поэтому, что касается трансгендерности, транссексуальности, тут нас могут поддержать представители всех основных мировых религий.
В связи с этим, с какими инославными христианскими организациями мы имеем возможность сотрудничать? Исходится мнение Православной Церкви?
Ну, прежде всего, с римокатоликами, конечно, потому что римокатолическая церковь – это структура очень мощная, разветвленная, и в том плане, что у них многие документы по таким вот вопросам были написаны, созданы раньше, чем у нас. Поэтому мы видим, что есть принципиальное совпадение по отношению к вопросам пола и трансгендерности. Папа Бенедикт XVI прямо выступал против возможности перемены пола человеком по своему произволу. Папа Франциск тоже делал заявление в этом отношении. Конгрегация по вопросам вероучения Римо-католической церкви тоже составила официальный документ внутри епископального значения, вот именно среди клира Римо-католической церкви, где прямо указывается, что если человек какой-то будет обращаться к клирику, к священнику с просьбой о принятии крещения и других таинств, то его нужно воспринимать как человека того пола, с которым он родился. Римо-католическая церковь не признает вот этого искусственного изменения пола как действительной перемены пола. Все равно продолжает его считать в том поле, в котором он был создан творцом.
Интересно, как относятся иноверные, например, буддисты?
Это интересный действительно вопрос.
Потому что там же есть учение о карме,
да,
о
перевоплощении. Да, да, там совершенно как бы свой взгляд на жизнь, на мир, на судьбу человека. Но тем не менее, если поискать, то можно найти, по крайней мере, тибетская линия буддизма негативно относится к трансгендерности, к возможности перемены пола. Почему так? Потому что, ну, конечно, тут в чем ситуация усложняется. Канонические тексты буддизма были написаны в глубокой древности, когда не было вообще такого понятия, как трансгендерность. Но, тем не менее, общее выражение, которое касается того, что мужчины будут искать женского, а женщины будут искать мужского, такие выражения есть. И они приводятся как признак упадка буддизма и умножения пяти скверн. И если человек вот, склонен к таким вещам, как гомосексуализм или транссексуализм, то это воспринимается С одной стороны, как бы без обструкции, вообще я заметил, что такое явление, как обструкция, в буддийских странах практически нет. Они более лояльны вообще к любым проявлениям человеческой, скажем, самоидентификации. Но с другой стороны, все-таки про себя, видя это, они думают, что это кармическое возмездие за грехи, совершенные в предыдущих воплощениях. Так что все равно вот, оттенок осуждения...
То, что ты чувствуешь себя, например, мужчиной, да, будучи женщиной, это карма твоя, ты не имеешь права ее менять.
Ну, фактически да, они это воспринимают. Да, это несчастье своего рода человека, это карма, но нужно это принять. И если это принимается с терпением, то есть возможность это искупить и избавиться от этого.
А какова позиция мусульман?
Это тоже весьма своеобразная сторона вопроса. В Коране ничего не говорится о транссексуальности, о трансгендерности. Но в хадис Мухаммед, это священное предание мусульман, есть тексты, которые осуждают женоподобных мужчин и женщин, которые стремятся мужчинам уподобиться. Насколько такие выражения из хадис можно воспринимать как основу для правовой регламентации, это вопрос довольно спорный. Некоторые теологи мусульманские считают, что основой для мусульманского права может быть вообще только Коран, а не хадис Мухаммед. Но, с другой стороны, есть и такое предположение, что если человек родился с какими-то, вот, допустим, мужчина, у него есть врожденные женские какие-то свойства, если они не приводят к каким-то таким вот шагам, как изменение пола, то это не вменяется ему в грех, но это его врожденное качество. Но если он начинает предпринимать какие-то действия, в которых можно усмотреть некую корысть или некую безнравственность, то в данном случае это, безусловно, является грехом перед Аллахом.
Есть протестантские общины, которые являются сторонниками вот такого вот трансгендерности. Чем они аргументируют свою позицию?
В современном протестантском мире наблюдается очень странная разношерстность. Вот если православный мир в плане этики, он более монолитный, католический так вообще, ну там все понятно, там единая структура, один папа, поэтому одно вероучение. Что касается протестантов, то у них очень большая свобода интерпретации Священного Писания, и, соответственно, мы можем найти противоположные точки зрения. Ну, например, епископальная церковь в Америке, лютеранская церковь, методисты, они сейчас уже пришли к тому, что принимают трансгендерность как вполне нормальное явление и даже разрешают
душам,
женщинам, которые стали мужчинами, принимать священный сан в их конфессии. Mm-hmm. То, на что мы категорически не согласны и никогда не согласимся, я надеюсь. Вот, а они уже это вполне разрешают и благословляют. Но не все протестанты стоят на таких позициях. Например, по крайней мере, некоторые направления баптизма, они стоят на позиции близкой к православию. Они, с одной стороны, далеки от того, чтобы осуждать, чтобы подвергать обструкции, дискриминации вот этих вот трансгендеров, транссексуалов, но с другой стороны, они совершенно определенно осуждают вот само это решение перемены пола.
Почему некоторые христиане считают, что это не грех? Все-таки текст один, Библия.
Ну вот это общее направление толерантности, гуманизма, политкорректности и всего того, что сейчас настолько популярно в западном обществе, оно себя дало знать и в области отношения к гендерному вопросу. Если сейчас уже считают, что даже не нужно там говорить слова «папа» и «мама», а «родитель номер один», «родитель номер два», это уже ненормальное явление. Вот то же самое и здесь, когда они говорят о том, что человек, который меняет пол, он тем самым реализует свое право на самоопределение по гендерному признаку. Вот. И мы не должны его за это осуждать, потому что если мы будем его за это осуждать, если мы само это явление осудим, то это будет тоже дискриминация по половому признаку. А они говорят, что любая дискриминация должна быть полностью отвергнута. Не только по расовому признаку или по социальному признаку, но даже и по признаку половому. Но здесь, я думаю, что любой христианин традиции признают, что они явно перегибают палку.
Если ребенок с раннего детства чувствует себя некомфортно или чувствует себя несчастным в своем теле или поле, с чем это связано?
Думается, что это может быть проблемой становления личности человека. Личность – это очень непростое явление, поэтому, когда мы говорим о ее становлении, то нужно время, нужны этапы развития, которые позволят человеку полностью себя раскрыть. И на каких-то этапах человек может ощущать внутренние проблемы. У каждого они свои. Возможно, некоторые люди в какой-то период своей жизни сталкиваются с тем, что вот им некомфортно в своем теле, они себя считают более принадлежащим к другому полу. Но я думаю, что это все вполне может быть уврачевано, исправлено правильным воспитанием. Если родители замечают у этого ребенка тягу к поведению противоположного пола, нужно объяснить ему, что это неправильно, что если ты мальчик, значит, ты должен вести себя по-мужски. Во многом решению этой проблемы может помочь пример отца, его более близкое внимание, спортивное занятие в секции с сугубо мужским видом спорта, например, единоборство, бокс, борьба, дзюдо. Там, приобщаясь со сверстниками, которые ведут себя соответствующим образом, ребенок уже просто воспринимает их пример, переносит на себя и находит ту точку баланса, внутреннего равновесия, которая помогает ему осознать все-таки себя мальчиком, вот, даже если у него есть какие-то присущие ему от рождения женские черты. Так что я думаю, что в период становления это все вполне можно решить с помощью воспитания, с помощью целенаправленного, бережного, аккуратного, но точного воздействия на личность этого ребенка.
Какие советы родителям вы бы дали по вопросу воспитания пола?
Ну, поскольку у нас программа православная, то хотелось бы и совет дать именно церковного характера. Надо ребенку уделять внимание с первых дней его, даже не то, что рождение, даже зачатие, надо, чтобы родители вели сами церковный образ жизни, регулярно посещали храм Божий, исповедовались, причащали святых даров, и ребенка приучали к этому же. Если ребенок с детства себя ощущает чадом Божиим, если он верит в Господа Иисуса Христа и знает, что он о нем заботится, промышляет, он к нему может обратиться с просьбой решить его внутренние, в том числе и психологические проблемы. Человек с детства должен доверять Богу. И если он любит Господа, если он верит, что Господь его не поставил бы в неправильное положение, в том числе по отношению к собственному телу, к собственному полу, то он найдет способ решить эти все свои внутренние вопросы, проблемы. Я не исключаю, что это может быть и даже на путях христианской аскезы. В конечном счете, но если человек себя ощущает так, что будучи мужчиной, но он не хочет вступать в брак с женщиной, но его никто не заставляет этого делать, не обязательно же менять пол. Можно сбрать себе, в конце концов, монашескую стезю, можно подвязаться ради Господа, можно себя найти именно в служении Богу, церкви, в служении ближним. К сожалению, просто если человек в Бога вообще не верит, если в центре его мировоззрения находится эго, не Господь, не Христос, а Он сам, то ему гораздо легче прийти к такому решению, как просто поменять свой пол с помощью операции медикаментов, нежели найти себе путь христианской аскетики. Но здесь проявляется то самое плотское мудрование, о котором писал апостол Павел еще, и который прекрасно раскрыл святитель Игнатий Брянчанинов, как принадлежность падшего человеческого естества. Это одно из выражений прелести – повреждение естества человеческого ложью, которое выражается в том, что вся логика мышления человека уже направлена не от Бога, а от себя, от своих земных человеческих интересов.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и актуальную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.